Глава 28. Дом, зараженный оспой. В полдень мы пришли к дому, около которого не было заметно никаких признаков жизни. Поле около него было совершенно ободрано и оголено. Очевидно, хлеб был снят до последнего зерна, и солома срезана до корня. Изгородь и надворные строения были все разрушены и носили отпечаток полной нищеты. Кругом не было видно ни одного животного. Домик был одноэтажный, старый, давно не чиненный, с соломенной, почерневшей и растрепанной крышей. Дверь была полуотворена. Мы приблизились, молча, затаив дыхание под тяжелым, гнетущим впечатлением увиденного. Король постучал. Мы подождали. Никакого ответа. Снова постучали. Опять нет ответа. Я тихо толкнул дверь и заглянул внутрь. Сначала я не мог ничего рассмотреть в полутьме, но потом увидел женщину, приподнявшуюся с пола и смотревшую на меня с испугом, как будто с просонок.
— Будьте милосердны,
— заговорила она, наконец, жалобным голосом.
— Все уже взято. Ничего больше не осталось.
— Я ничего не хочу брать у тебя, голубушка.
— Вы не патеры?
— Нет.
— И не из господской усадьбы?
— Нет, мы странники.
— Тогда бегите отсюда. Скорее бегите от нас, проклятых. Нас прокляла церковь, и мы подыхаем с голоду и от болезни.
— Разреши мне войти и помочь тебе. Ты больна. Никого нет около тебя. Я совсем уже освоился с полумраком и видел ее ввалившиеся горящие глаза и исхудалое лицо.
«Я говорю вам, что это место проклято церковью. Если кто-нибудь увидит вас и донесет, вы не успеете спастись».
«Не беспокойся обо мне. Я не боюсь церковного проклятия. Позволь мне войти».
«Так вы добрые духи. Бог благословит вас за ваши слова, если бы вы мне дали глоток воды». Но этого нельзя, я забыла. Бегите отсюда. Ни одна церковь прокляла нас, а Бог послал на нас страшную заразную болезнь, от которой мы умираем. Благослови тебя, Господи, за твои добрые слова, странник. Но лучше оставь меня умирать, если Бог проклял.
Но я уже не слушал ее, а схватил старую деревянную чашку и побежал к ручью, который был в 10 шагах. Когда я вернулся, король был уже в хижине. Он сорвал ставню и отворил окно, чтобы впустить воздух и свет. Воздух внутри был пропитан зловонием. Я поднес чашку к губам женщины, и как раз в ту минуту, когда она жадно схватила ее костлявыми пальцами, окно было открыто, и свет упал на ее лицо. Оспа! Я подскочил к королю и сказал ему на ухо. «Скорее отсюда, не медлите ни секунды, сэр. Женщина умирает от болезни, которая опустошила окрестности Камелота 2 года назад. Он не двинулся с места.
«Я останусь и попробую помочь чем-нибудь».
«Ваше Величество, вы не должны этого делать. Уходите».
«Ты умно думаешь и неумно говоришь. Королю стыдно бояться и позорно для рыцаря отнимать руку там, где она может помочь. Оставь, я не уйду. Скорее тебе надо уходить. Проклятие церкви меня не касается, но тебе оно запрещает быть здесь. Церковь жестоко карает за нарушение ее законов».
С его стороны было безумием оставаться в доме, где грозила прямая опасность жизни, но я ничего не мог сделать с ним. Раз он решил, что королевское достоинство не позволяет ему уходить отсюда, все доводы были бесполезны. Я покорился.
«Благородный сэр»,
— заговорила снова женщина,
«если уж ты так добр, не поднимешься ли ты на чердак, чтобы сказать мне, что там делается? Я знаю, что плохо. Мое материнское сердце давно это чувствует, и оно уже высохло от горя».
«Съешь что-нибудь», — сказал король, снимая мешок и направляясь к лестнице.
Я хотел его остановить, но король был уже наверху. Он всматривался в темноту.
«Там твой муж?» — спросил он.
«Да».
«Что, он спит?»
«Слава Богу, спит уже 3 часа. Я не знаю, как благодарить Бога за то, что он заснул, наконец».
«Мы будем осторожны. Постараемся не тревожить его», — сказал я.
Мертвого уже не потревожите.
Мертвого?
Да, слава тебе, Господи. Никто уже больше не обидит и не оскорбит его. Он теперь на небе и счастлив. А если и в аду, так ему все лучше, чем здесь. Там нет ни аббатов, ни епископов. Мы вместе росли, а потом были мужем и женой 25 лет и никогда не разлучались. Подумай, сколько прожили и сколько выстрадали вместе. Он бредил сегодня утром, и ему представлялось, как мы мальчиком и девочкой, счастливые и беззаботные, бродим по полям. Так бродил он, радостный и веселый, пока не попал в другие поля, которых мы не знаем. Только в бреду он думал, что я иду вместе с ним рука об руку, и моя рука казалась ему молодой и мягкой, а не иссохшей, как теперь. Уходил отсюда и не знал, что расстается со мной. Хорошо ему было. Бог послал ему награду за терпение и за страдальческую жизнь.
Послышался легкий шорох из угла, где была лестница. Король спускался, осторожно неся что-то на руках. Когда он вышел на свет, я увидел, что он нес девочку лет 15. Она тоже умирала от оспы и была уже почти без сознания. Я был свидетелем истинного и высокого героизма. Здесь был вызов смерти, вызов на открытый бой и без ожидания одобрений и аплодисментов блестящей и нарядной толпы. И король шел с таким же спокойным мужеством, с каким шел во всеоружии на бой с рыцарем. Он был высок и прекрасен в эту минуту. Он напоминал статуи суровых и гордых предков, стоящие во дворце. Но это был не король, закованный в броню и убивающий великана или дракона, а король, одетый в одежду простолюдина и несущий смерть в своих объятиях, чтобы дать возможность несчастной матери взглянуть в последний раз на умирающего ребенка. Он положил девочку около матери, которая осыпала поцелуями и облила слезами ее лицо. Слабый луч сознания мелькнул в глазах девочки, но это было все. Мать продолжала ласкать ее, плакала над ней и умоляла произнести хоть слово, но губы только слабо шевелились, не произнося ни звука. Я вынул фляжку с вином из мешка, но женщина отстранила мою руку.
— Нет, пусть перестанет страдать. Она уже не оживет. Никто не был к ней так добр, как вы, так оставайтесь же добры к ней до конца и не причиняйте ей зла. Разве вы не видите, что ей не для чего жить? Братья погибли, отец погиб, мать умирает, и над всеми тяготеет проклятие церкви. У нее нет никого, и никто не помог бы ей, если бы даже она умирала на дороге. Ей незачем жить. Я еще не спросил о вас, добрые люди, жива ли ее сестра. Она лежит там же, наверху.
Она успокоилась, — перебил ее король глухим голосом.
— Слава Богу! Какой счастливый день! И ты, моя Анни, скоро уйдешь к сестре, а добрые люди не помешают тебе.
И она опять наклонилась над девушкой, бормоча ласковые слова, гладя ее по голове, перебирая волосы и обливая ее слезами. Но уже не было и признака сознания в потухших глазах. Я видел, как подергивалось лицо короля и как слезы текли из его глаз. Женщина тоже заметила это.
— Я знаю, что значат эти слезы, — сказала она. — У тебя дома осталась жена, бедный человек. Может быть, голодная и отдает детям последнюю корку. Ты тоже испытал бедность и оскорбление. И знаешь, что значит гнет короля.
Король содрогнулся, как от неожиданного удара, но остался неподвижен. Он хорошо играл свою роль, особенно для такого тяжелого начала. Мне хотелось отвлечь женщину от неприятного разговора. Я предложил ей пищу, вина, но она отказалась. Она не хотела, чтобы что-нибудь стало между ней и желанной смертью. Потом я пошел наверх и принес вторую мертвую девочку, которую тоже положил возле нее. Опять была сцена ужасная, надрывающая душу. Мало-помалу я направил мысли женщины в другую сторону, и она начала рассказывать про свою жизнь.
Вы сами все это испытали. Никому из нашего сословия не живется легко в Британии. Старая история. Всю жизнь мы боролись и жили впроголодь. Большего и не ждали никогда. Только вот в нынешнем году посыпались на нас беды одна за другой и совсем уж сразили нас. Несколько лет назад владелец усадьбы посадил на самой лучшей части нашей земли фруктовые деревья. Стыдно ему поступать так жестоко и несправедливо.
— Нет, он имел на это право, — перебил король.
— Кто говорит, что нет? — Конечно же, он имел право. Ведь по закону все, что его — его. И все, что мое, тоже — его. Наша земля арендована, следовательно, она его. И он может делать на ней, что хочет. Недавно три из этих деревьев были кем-то срублены. Наши сыновья, испуганные, побежали донести о преступлении. Их схватили и посадили в господскую тюрьму. И будут держать там, пока они не сознаются. А так как они не виноваты и им не в чем сознаваться, то они и будут гнить там до смерти. Вам эти порядки известны, конечно. Подумайте теперь, что с нами сразу стало, когда отняли трех взрослых работников. Муж, я да двое детей должны были убрать весь хлеб, который день и ночь караулили от голубей да от диких зверей. Как раз в одно время с нашей рожью поспела господская, и нас всех погнали жать ее, а своя осыпалась в это время. Все, что осталось, отобрали для епископа и для господина. Так что нам хоть с голоду помирай. Я с ума сошла от отчаяния, от голода и от горя по сыновьям и по дочерям, которые чахли и ходили в отрепьях, и стала хулить церковь и церковных служителей. Это было 10 дней тому назад. Я заболела этой ужасной болезнью. И когда патер пришел ко мне и стал осуждать меня за то, что я не смиряюсь перед карающей десницей Божией, я не выдержала и произнесла богохульные слова. Он донес на меня. И теперь проклятие висит надо мной и над всеми дорогими и близкими мне. И вот с тех пор все стали избегать нас, во всех возбуждали мы ужас. Никто даже не приближался к нашему дому, чтобы узнать, живы ли мы. Все от нас взяли. Все слегли. Но я, как жена и мать, пересилила свою болезнь и ходила за ними. Есть было почти нечего, да они и не просили. Была только вода, ее я и давала им. Но вчера и мои силы надорвались. Вчера я видела в последний раз живыми мужа и младшую дочку.
Она еще раз с любовью посмотрела на дочерей, прошептала «Дорогие мои!» и продолжала что-то бормотать слабеющим голосом. Смерть приближалась и к ней.